Василий Красноперов. Анатомия кремлевского дела. Часть первая. 1. Многолетний секретарь ЦИК СССР Авель Сафронович Янукидзе не жаждал высшей власти, вполне довольствуясь тем значительным постом, который занимал, и не был столь кровожаден по отношению к однопартийцам, как того требовала обстановка, сложившаяся в стране к середине 1930-х годов. По натуре сей большевик не был слишком пламенным, а его высокое положение открывало перед ним множество соблазнов, устоять перед которыми он не мог и не пытался. Будучи, к примеру, убежденным холостяком, любил Авель Сафронович женское общество и по счастливому стечению обстоятельств имел возможность наслаждаться им в полной мере, не опасаясь серьезных последствий. Находясь формально в подчинении у председателей ЦИК, он, благодаря давнему знакомству, был вхож к Сталину и обласкан им. В декабре 1932 года награжден орденом Ленина, а 27 февраля 1934 в его честь переименовали Амбралаурский район Грузии в Янукидзинский, а село Амбралаури в город Янукидзе. Чувствовал себя самостоятельной фигурой, не зависящей ни от кого, кроме хозяина, к которому обращался на «ты», а в письмах — «сосо». В то время как председатели ЦИК, к примеру, Михаил Иванович Калинин, бессменный председатель в ЦИК с 1919 года, занимая высший государственный пост в стране, на практике осуществляли чисто представительские функции и реальной власти не имели, секретарь ЦИК обладал всей полнотой власти над аппаратом секретариата Президиума ЦИК. Штатная численность на 5 марта 1935 года — 128 человек, да и всего ЦИК. Поскольку учреждения ЦИК располагались в Кремле и частично в здании ГУМа со стороны Красной площади, секретарю в какой-то мере подчинялся и кремлевский комендант Рудольф Петерсон, и, соответственно, школа в ЦИК, курсанты которой несли охрану Кремля. Формально военные, конечно, подчинялись и наркому обороны. Впрочем, влияние секретаря ЦИК распространялось далеко за пределы бывшей резиденции московских царей. В его ведении были многочисленные дачи, дома отдыха и санатории, которым пользовались высокопоставленные советские и партийные чиновники. В его ведении были академические театры. В его же ведении находилось распределение значительных сумм, ассигнуемых ЦИК из бюджета на различные расходы, включая так называемые особые, секретные фонды. Часть этих тайных денег шла на поддержание мавзолея Ленина и его обитателя в рабочем состоянии, а остальные — на материальную помощь сотрудникам ЦИК и другим полезным и ответственным товарищам. Только этот факт, вкупе с близостью к вождю народов, заставлял множество людей из всех слоев общества искать расположение Янукидзе, чем Авель Сафронович тоже находил возможным пользоваться. Холостяцкое положение полностью развязывало ему руки для всяческих столь любимых им амурных интрижек. Был Авель Сафронович тонким ценителем искусств и любил окружать себя женщинами, интересными во всех отношениях, поэтому нередко тянуло его отнюдь не к членам партии, а к прелестным созданиям, вышедшим из прежнего высшего общества. Но составить донжуанский список Янукидзе можно лишь на основе слухов и сплетен. Точных сведений на этот счет не осталось. Сам Янукидзе, уже попав в опалу, большинство обвинений подобного рода категорически отвергал, но ему в этом вопросе тоже полностью доверять нельзя. Нельзя не отметить, впрочем, что после падения Янукидзе слухи о его амурных похождениях стали циркулировать с новой силой. В качестве примера можно привести известную и часто цитируемую запись в дневнике Марии Сванидзе, супруги сталинского Шурина. Описывает Мария Анисимовна поездку 23-24 июня 1935 года на ближнюю дачу к Сталину, где вождь задал ей вопрос, довольна ли она, что Авель понес наказание. Еще не были вынесены приговоры по кремлевскому делу, но уже прошел июньский пленум ЦК, на котором Янукидзе исключили из ВКПБ. В ответ раздался, судя по дневниковой записи, страстный монолог. «Я не верила в то, что наше государство правовое, что у нас есть справедливость, что можно где-то найти правый суд, кроме ЦК, конечно, где всегда все правильно оценивалось. А теперь я счастлива, что нет этого гнезда разложения морали, нравов и быта. Авель, несомненно, сидя на такой должности, колоссально влиял на наш быт в течение 17 лет после революции. Будучи сам развратен и сластолюбив, он смрадил все вокруг себя. Ему доставляло наслаждение, сводничество, разлад семьи, обольщение девочек. Имея в своих руках все блага жизни, недостижимые для других, в особенности в первые годы после революции, он использовал все это для личных грязных целей, покупая женщин и девушек. Тошно говорить и писать об этом, но будучи эротически ненормальным и, очевидно, не стопроцентным мужчиной, он с каждым годом переходил на все более и более юных и, наконец, докатился до девочек 9-11 лет, развращая их воображение, расливая их, если не физически, то морально. Это фундамент всех безобразий, которые вокруг него происходили. Женщины, имеющие подходящих дочерей, владели всем. Девочки за ненадобностью подсовывались другим мужчинам, более неустойчивым морально. В учреждение набирался штат только по половым признакам, нравившимся Авелю. Чтобы оправдать свой разврат, он готов был поощрять его во всем. Шел широко навстречу мужу, бросавшему семью, детей, или просто сводил мужа с ненужной ему балериной, машинисткой и прочее. Чтобы не быть слишком на виду у партии, окружал себя беспартийными, а аппарат, секретарши, друзья и знакомые из театрального мира. Под видом доброго благодетельствовал только тех, кто прямо или косвенно импонировал ему чувственно. Контрреволюция, которая развилась в его ведомстве, явилась прямым следствием всех его поступков. Стоило ему поставить интересную девочку или женщину, и все можно было около его носа разделывать. Многие принимают все сказанное выше за чистую монету, невзирая на свойственные Марии Сванидзе несколько даже истерические преувеличения и ее пиетет перед Сталином. Но имеет смысл сопоставить эти строки с тем, что она писала в дневнике по итогам первого московского процесса, объединенного троцкистско-зиновьевского террористического центра. Аркуса, Шлейфера, Радека и других людей, которых я знала, с которыми говорила и которым всегда не доверяла, не скрывая этого. Но то, что развернулось, превзошло все мои представления о людской подлости. Все, включая террор, интервенцию, гестапо, воровство государственных средств, вредительство и разложение вокруг себя, и все это без политической программы, а только из карьеризма, из алчности, из желания жить, иметь любовниц, заграничной поездки, широкую жизнь и туманные перспективы захвата власти дворцовым переворотом, без опоры на массы, чтобы разрушить то, что создано революцией идей. Эти моральные уроды заслужили своей участи. Как мы могли все проворонить? Как мы могли так слепо доверять этой шайке подлецов? Непостижимо. Они пустили корни в самое ответственное учреждение – они имели заслоны в самых высоких постах. Шутка сказать, Пятаков, да и другие. Я вспоминаю все встречи, все фразы, все случайное, что наблюдала, сопоставляю, перекрещиваю, тяну нити и прихожу к новым и новым людям, которые еще ходят на свободе, но которые, конечно, замешаны и должны быть выведены на чистую воду. Как же это все могло жить и отравлять атмосферу своим смрадом больше 10 лет. Непостижимо. Как видим, Мария Анисимовна полностью доверяла официальной пропаганде, но в той же истерической манере дополняла искусственно созданную реальность рядом особенностей, известных ей благодаря положению в советском истеблишменте. Почти нет сомнений в том, что и предыдущая дневниковая запись строилась не на фактах, а на картине, созданной официальной пропагандой и приправлены эмоциями, которые подпитывались личной антипатией и всевозможными слухами и сплетнями, в изобилии циркулировавшими среди истеблишмента того времени за отсутствием даже в этой среде надежной информации. Мы не знаем, почему Мария Анисимовна столь враждебно относилась к Янукидзе. Возможно, были и какие-то личные причины, но так или иначе, она явно сгустила краски, бичуя его реальные и мнимые пороки. Оставил воспоминания о Янукидзе и Лев Давидович Троцкий. Будучи в изгнании в Мексике, он в начале 1938 года написал очерк о Авеле Сафроновиче, в котором дал его достаточно детальный портрет. Янукидзе был политически второстепенной фигурой, без личных амбиций, с постоянной способностью приспосабливаться к обстановке. Человек доброй души. Оратором он не был, но русским языком владел хорошо и в случае нужды мог сказать речь с меньшим акцентом, чем большинство грузин, включая Сталина. Лично Янукидзе производил очень приятное впечатление мягкостью характера, отсутствием личных претензий, тактичностью. К этому надо прибавить еще крайнюю застенчивость. По малейшему поводу веснушчатое лицо Авеля заливалось горячей краской. Приведенная выше характеристика относится к дореволюционному периоду. Троцкий считал, что Янукидзе не проявил себя стойким большевиком в годы реакции после 1905 года и в период между февралем и октябрем 1917. А после Октябрьской революции те старые большевики, которые в период реакции порывали с партией, допускались на советские посты, но не партийные. К тому же у Янукидзе, как сказано, не было никаких политических претензий. Руководству партии он доверял полностью и с закрытыми глазами. Он был глубоко предан Ленину с оттенком обожания и, это необходимо сказать для понимания дальнейшего, сильно привязался ко мне. В тех случаях, когда мы политически расходились с Лениным, Янукидзе глубоко страдал. Таких случаев, к слову сказать, было немало. Не играя сколько-нибудь значительной политической роли, Янукидзе занял, однако, важное место, если не в жизни страны, то в жизни правящих верхов. Дело в том, что в его руках сосредоточено было заведование хозяйством ЦИК. Из кремлевского кооператива продукты отпускались не иначе, как по запискам Янукидзе. Рассказывая о том, как Янукидзе занимался устройством быта кремлевской верхушки и лично Сталина, Троцкий отмечал, что Авель Сафронович относился к земляку не только без обожания, но и без симпатии, главным образом из-за его грубости и капризности. Уверенными мазками рисует Троцкий и послереволюционный портрет Янукидзе. Янукидзе жил в том же кавалерском корпусе, что и мы. Старый холостяк, он занимал небольшую квартирку, в которой в старые времена помещался какой-либо второстепенный чиновник. Мы часто встречались с ним в коридоре. Он ходил грузный, постаревший, с виноватым лицом. С моей женой, со мной, с нашими мальчиками он, в отличие от других посвященных, здоровался с двойной приветливостью. Но политически Янукидзе шел по линии наименьшего сопротивления. Он равнялся по Калинину. По своему характеру, главной чертой которого была мягкая приспособляемость, Янукидзе не мог не оказаться в лагере Термидора, то есть Сталина. Но он не был карьеристом и еще менее негодяем. Ему было трудно оторваться от старых традиций и еще труднее повернуться против тех людей, которых он привык уважать. В критические моменты Янукидзе не только не проявлял наступательного энтузиазма, но наоборот, жаловался, ворчал, упирался. Сталин знал об этом слишком хорошо и не раз делал Янукидзе предостережение. «Чего же он, Сталин, еще хочет?» — жаловался Янукидзе Леониду Петровичу Серебрякову. «Я делаю все, чего от меня потребуют, но ему все мало. Он хочет еще вдобавок, чтобы я считал его гением». Подчеркивая терпимость Янукидзе к оппозиции, Троцкий упоминает в очерке о том, как Янукидзе в 1925 году выделил самолет, чтобы Иван Никитич Смирнов и Христиан Георгиевич Раковский смогли прилететь к нему в Сухуми для переговоров о примирении Сталина с оппозицией. Однако надежды на мирный договор не сбылись. Далее Троцкий описывает роль Янукидзе в ЦКК в период борьбы с новой оппозицией, 1928 год, указывая, что Авель Сафронович и тогда склонялся к необходимости хоть какого-то примирения в рядах партии. Этого, как известно, и в тот раз не произошло. Напротив, оппозиционеры были исключены из ВКПБ и отправлены в ссылку. В 1929 году Троцкий и сам был выслан из СССР, и ценность его дальнейшего повествования о Янукидзе сходит почти на нет. В конце 20-х годов Янукидзе уже страдал от ожирения, а в начале 30-х у него на этой почве начались проблемы с сердцем. Здоровье Авель Сафронович, как и многие другие представители кремлевской элиты, предпочитал поправлять в Германии и Австрии, зачастую в клинике доктора Карла фон Ноордена, фактически ставшего лейб-медиком при дворе Красного Царя. Работник аппарата ЦИК СССР Михаил Яковлевич Презент записал в своем ныне знаменитом дневнике 23 апреля 1929 года. «Сегодня в 1 час 10 минут дня вернулся из Германии Авель Сафронович. Он совсем поправился, и так как сбавил 18 кило или фунтов, то выглядит значительно лучше, чем при своей апоплексической толщине. Он поехал домой, переоделся, переменил европейский вид на рубашку и сапоги и пошел на пленум ЦК, куда попал к последнему голосованию. Пришел, когда подымали руки, и поднял руку. Потом с пленума ЦК пришел в ЦИК и рассказывал нам свои германские впечатления. Ни за что бы не жил в Европе, где живут и работают для единиц, где нет никакой перспективы. Жить можно только в СССР, сказал Авель Сафронович. Но, добавил он, только союз Германии и СССР может спасти и ту, и другую сторону. И, видимо, ради того, чтобы приблизить этот союз, Янукидзе прилагал все силы, продолжал набирать лишний вес и ездить в Германию от него избавляться. Сталин писал ему туда летом 1933 года с партийной прямотой. «У тебя, оказывается, не склероз сердца, жаба, как уверяли московские врачи, а ослабление сердечной деятельности ввиду обилия жира. Это уже не так опасно. Нужно сбросить жир, и будешь здоров». Но сбросить жир, если удалось Авелю Сафроновичу, то уже отнюдь не в Германии. 2. 6 декабря 1934 года Янукидзе, как председатель похоронной комиссии, открыл на Красной площади траурный митинг, посвященный памяти Кирова. В кратком выступлении он выразил гнев всего Союза трудящихся по поводу предательского убийства руководителя ленинградских большевиков. И ни словом не обмолвился о причинах убийства, не помянул и классовых врагов. Это не осталось незамеченным. Близкий к Янукидзе Лев Карахан, в то время полпред СССР в Турции, писал ему из далекой Анкары. «Дорогой Авель, как я волновался, слушая твой голос на Красной площади. Твое короткое слово меня больше всего растрогало. Оно было просто, по-человечески сказано, без трафаретных слов, и доходило и должно было дойти до каждого, в отличие от всех других. Несмотря даже на глупый выкрик Мануильского, что мы не умеем плакать, а умеем мстить. Если верить отчету «Правды», Дмитрий Захарович Мануильский, член президиума исполкома Коминтерна, сказал: «Но большевики-пролетарии не умеют плакать. Они умеют ненавидеть классовых врагов. Они умеют притворять свою ненависть в железную волю к новым победам». О мщении, однако, говорили другие ораторы. Молотов: «Ответим на вылазки наших смертельных врагов беспощадной расправой с контрреволюционными выродками». Чудов, секретарь ленинградского обкома ВКПБ, заместитель Кирова: «Над прахом дорогого вождя, учителя и друга мы клянемся жестоко отомстить за его смерть жалким охвостем гибнущего старого мира, предательски, из-за угла убившим нашего дорогого товарища». Каганович: «Мы еще решительнее будем расправляться с подлыми врагами, пускающими свои стрелы в самое сердце пролетарской революции». Атмосферу, царившую в те дни в верхах, отлично передает напечатанное в том же номере «Правды» стихотворение Михаила Голодного «У гроба». «Нет, боль и горечь слов убийцам нипочем, и я давно готов разящим быть мечом».